Не местами. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл наших передач о нашей жизни. Говорим о российском еврействе. Первая передача была о том, как осваивался Эрец Исраэль. А сегодня мы поговорим о том, во что это все вылилось. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман, ведущая Ципора Карпова и я, Семен Винокур. Ципора закончила на довольно такой трагической ноте, на ноте предыдущую передачу, можно так сказать, что...
Напомню, пожалуйста.
Вот я скажу вам, вот этот дух, который, да, вот поправь меня, вот этот дух, который был в российском еврействе, и с которым они вошли в Эрец Исраэль, он вдруг начал теряться. Этот дух, правильно? Да. Я тебя правильно поймал? Правильно?
Совершенно верно. То есть та возвышенная идея...
Вот я, извините, я даже перебью. Вот все улицы названы российскими практически евреями. Там Трумпендорф, да, да. Бен-Гурион, Шарон, Моше Даян.
Понятно.
То есть начали они
основу
круто.
Государства будущего заложили выходцы из России.
Ну и даже сейчас.
Несомненно. Ну, все... Основу... американского юриста заложили выходцы из Западной Европы.
Из Западной Европы, точно. И действительно, сегодня даже. Там, все предки Нетаньяу, там, все предки Шарона.
Ну да,
все
да,
посмотрите на правительство. Ну, основа была заложена. Дальше, как это все начало исчезать? Вот, ты продолжи, пожалуйста. Вот, продолжи вопрос. Это ли ты хотела сказать?
Я хотела сказать следующее, что... Российское еврейство несло в себе в начале века очень глубокие корни, как мы упомянули в предыдущей передаче. С одной стороны, влияние каббалистов, Большим Това, с другой стороны, потребность к самовыражению, бескомпромиссность, высокие идеи. И с другой стороны, это все немножко отдавало, немножко очень повышенной гордыней. То есть где-то произошел изъян, то есть...
Они нахватались очень многих черт от русских, среди которых жили. И вот эта бескомпромиссность, стремление к чему-то возвышенному, непонятно к чему, то, что свойственно русскому характеру, взрывная такая какая-то вот волна действий, может быть, непродуманных окончательно, нерациональных, иррациональных и так далее. Это все было в чем-то свойственно, потому что это все... Они жили в той среде, они жили на той земле, которая давала вот такие свои, как сказать, связи, возбуждения тем людям, которые на ней живут. От земли очень много исходит. Если я буду жить в Китае или в Монголии, я буду похож на тех, кто там живет. Если
стороны...
не внешне, может быть, хотя и внешне тоже, то, несомненно, характером в чем-то.
Но да. Это, в свою очередь, помогло именно этим порывам, в принципе, возвышенным.
Естественно.
Это помогло им, в принципе, сделать этот переход, этот шаг оттуда сюда и увлечь за собой всех остальных. В принципе, они...
Мы видим, что они создавали здесь социалистическое государство, параллельно тому социалистическому государству, которое создавали в России. Хотя там это создавали русские, но, в принципе, евреи тоже.
Да.
И здесь мы видим, что... Хотя они не были связаны между собой, практически не были связаны, но они как бы шли параллельным путем.
Совершенно верно.
Здесь первый кибуц создали русские, да. Выходцы из России.
Истадрут,
знаменитый. Дегания, 1909
год. Да, Истадрут, Нува, там все вот эти, Эгид, все это зародилось ведь за много-много лет.
Брат Хашмаль.
Да, за много лет до объявления государства.
Ну так что терялось вот по дороге? Сейчас мы поговорим о сегодняшнем
состоянии.
По дороге
потерялись, конечно, крайне нужные, необходимые условия, которых они не понимали, что им необходимо достичь. Они по дороге потеряли связь с внутренним иудаизмом. С любовью к ближнему, как к себе, все вместе мы одно целое, один народ, одна семья и так далее.
Разве это не проводилось в кибуцах?
Вот то, что в кибуцах, в каждом из кибуцей было что-то другое, но между кибуцами этого не было. Это не ложилось в основу еврейского ишува, так называемого, то есть поселения в общем, которое было здесь в стране. они не закладывали здесь основу как, эту основу как необходимую. То есть тот, кто приезжает сюда из-за границы, должен знать, что он расстается с эгоизмом и включается в одну единую семью.
Кто мог им помочь в этом направлении? Кто мог быть идеологом в то время? Почему они утратили вот эту основную внутреннюю суть, и получилось просто социализм со всеми его последствиями, со всеми его ошибками?
Я бы сказал, что здесь в Израиле проявилась взаимное, я бы сказал, отторжение между каббалистами и традиционным иудаизмом. Между Равом Куком и остальными, и остальной массой верующих. Рав Кук призывал к объединению, к свету и так далее. Мы видим это из его трудов. Остальные предводители еврейства продолжали воспитывать свою паству, что называется, по принципам...
Голодным.
Да.
То есть духовные руководители.
Они не приветствовали духовного возрождения народа по его истинным принципам «возлюби ближнего как себя». До сих пор это условие «возлюби ближнего как себя» ими не притворяется в жизнь, потому что они считают, это он может быть у нас только с приходом Машиаха. То есть будет какая-то сила, какие-то особые обстоятельства, и тогда в нас это проявится. Не благодаря нашей работе внутренней, нашей работе над собой, так как объясняет это наука Каббала, а само по себе каким-то образом придет с высшим озарением, с каким-то предводителем, с каким-то человеком. То есть это совершенно неправильно с точки зрения Каббалы, но как бы не было, вот тогда-то и произошло разделение. И масса людей, которые приехали сюда, во-первых, приехали сюда очень многие, которые совершенно отвергали религию, или были религиозными, но они были религиозными в обычных религиозных рамках, а каббалистов было мало, и их никто не слушал, и они боялись выступать, чтобы тут их просто не отбросили куда-то в сторону или вообще изгнали. Создали такую обстановку, что они должны были бы уехать оттуда.
Народ стал осиротевшим, в принципе, тех, кто должен был его направить.
Он начал поселение в земле Израиля, оно превратилось немедленно в выяснение, к какому клану ты относишься. И тут вот и разделяется все, и политически, и экономически, и духовно, и физически. Уже селились по другим принципам, уже разделялись между собой и так далее.
То есть начало было заложено искаженное, и мы, в принципе, пожинаем последствия того искажения. То есть, если
были огромные проблемы. Ни один из великих предводителей, которые жили здесь, каббалисты, не мог свободно, открыто говорить. Рав Кук писал таким языком, что его невозможно было понять открыто, и поэтому все воспринимали его как обычного идеолога, но не каббалиста. Бали Сулам, мы знаем, что он перенес, и в Польше, откуда его просто изгнали, создали на него херем, то есть...
В Варшаве, да.
Вот. И здесь, как он пытался как-то что-то сделать, и в итоге ничего...
Более того, английскому правительству там доложили на него, что навет какой-то сделали. Закрыли его газету, которую он пытался докричаться до народа.
Да-да. Наговорили на него, что он коммунист и так далее. Потому что он преследует... Если ты преследуешь идею «возлюби ближнего как себя», то это уже коммунистическая идея. То есть, в общем, такая обстановка создалась, что в итоге мы сегодня находимся через сотню лет после, более, через там, полторы сотни лет после того, как это все началось в Базеле, мы находимся в состоянии, когда надо заново все возрождать. И сегодня, хотя на самом деле уже иная обстановка, то есть все равно существует огромное количество людей, течений, которые против каббалистического подхода к построению народа как единого народа, потому что каждый там рвет себе какой-то кусок и пытается быть маленьким царьком в своей там пастве и так далее. Мы видим, насколько весь иудаизм, он разделен на части, разорван и противоречив. Насколько есть огромное противоречие между религиозными и нерелигиозными. И вообще, в общем, весь народ, он делится на огромное количество каких-то секторов. Я думаю, что все-таки то, что мы сегодня можем выступать с наукой Каббала, с призывом «возлюби ближнего», с открытостью такой, которая сегодня есть, это заслуга, конечно, всех этих лет, всего того разочарования, которое сегодня начинает осознаваться на основе всей этой истории полутора, за полторы сотни лет этих. И у нас сегодня поэтому есть возможность, стоя на плечах этих вот всех первых переселенцев и создателей государства, стоя на них, уже призывать к правильным реальным действиям на основе нашей внутренней конституции. Это «возлюби ближнего, как себя».
Мы уже перешли на наше время, и действительно, пора уже перейти на наше время. Ну вот, смотрите, не зря же этот миллион российских евреев все-таки приехали сюда. Вот не зря же они составляют здесь практически четвертую часть страны или пятую, неважно. Мы все время сейчас говорим о каком-то высшем промысле, о сценарии, об общей системе. Почему эта система привела сюда именно миллион российских евреев? Что они должны сделать? Что здесь должно произойти? Потому что сейчас, как бы, российские евреи говорят, что какой вклад несли российские евреи в страну? Ай-тек, медицина и так далее. Что, они для этого приехали?
Ну, в общем, и для этого тоже. Невозможно оторвать физическое развитие, культурное, технологическое от духовного. Так. Это все проявление одного движения вперед к цели творения. Одно помогает другому, или положительно, или отрицательно, неважно как. Так что то, что приехали российские евреи, они вот таким образом рассосались сегодня в обществе, с одной стороны, то есть проникли во все его места и находятся на своих местах, и довольно серьезных, несмотря на возражения, можно сказать, со стороны основного израильского общества, оно такое, что оно не любит никого принимать.
Никого, абсолютно.
Это мы видим сегодня на основании многих. И приедут даже из Франции, это будет то же самое, из той же Америки, это будет то же самое. То есть общество никому не дает предпочтения. Оно очень заносчиво.
Израильское общество.
Да. Оно очень примитивно в своей конструкции. Не по сравнению, я не сравниваю с другими обществами. Я говорю о том, что невозможно человеку духовно развиваться, если он не чувствует этой поддержки со стороны общества. Она и сегодня проходит через внутреннюю революцию, внутренний конфликт, внутреннее освобождение. Поэтому я думаю, что та российская часть израильского общества, которая приехала сюда и куда-то вот так вот рассыпалась по всем закоулкам и углам этого маленького государства, оно себя не реализовало.
И оно это чувствует. Это известный факт, что российское еврейство даже реализовано семейно, профессионально, и даже вот в политике. Вот во все, как вы сказали, углы и закоулки внутренне чувствуется абсолютная внутренняя нереализованность. И это депрессия, в молодежи это видно, и наркотики, и нету им, вот ступили на эту землю, вроде живем, а не живем. И вот это внутреннее, что нет земли под ногами, нету вот этого ощущения. Как его можно реализовать, это чувство, эту потребность?
В принципе, это перекликается и со всеми, кто живет здесь. Несмотря на, пускай это будет даже не бывшие россияне, а выходцы из других стран.
Совершенно верно.
Это ощущение нереализованности, временности какой-то, ощущение, что мы не существуем на этой земле, оно исходит из духовного корня. Потому что на этой земле могут существовать в виде государства только народ Израиля. Но в том формате, в котором они могут называться народом. То есть для этого они должны быть объединены, связаны между собой, внутренним ощущением единства, единения, как в одной семье. Пока не будет этой возможности дано им, с точки зрения Каббалы, пока они не получат объяснение, пока они не получат методику объединения между собой, пока они не убедятся в том, что именно это то, что необходимо им для того, чтобы создать и народ, и государство, и поставить себя на такой уровень, когда бы весь мир, как он получил за всю эту историю от народа Израиля, получил от него и идеологию, и философию, и науку, и культуру, и все, что есть, то, что мы дали миру, мы должны продолжать. Мир застаивается сегодня, потому что он не получает эту духовную подпитку. И в этом виноваты мы. И в этом и есть причина антисемитизма к нам, к евреям. Потому что мы не приносим в мир того, что он уже давно желает получить. Мы не знаем сами, а что же мы должны сделать. Вот здесь вот каббалисты должны проявиться и всем это объяснить. Так что реализация русскоязычных евреев, она связана с реализацией каббалы в них. Когда они увидят и узнают, что в принципе предлагается им рычаги управления миром. И тогда они увидят, что действительно в этом они находят самореализацию. И тогда они увидят, для чего они существуют на самом деле. Не для того, чтобы стать доктором и профессором, и
инженером,
да, и так далее. А внутренняя духовная пустота, она будет заполняться настоящей духовной работой, вечной, бесконечной, совершенной, когда человек будет подниматься над природой и будет видеть, как он ее переорганизовывает правильно в соответствии со своим пониманием, со своей с видением, которое ему раскрывается. В этом настоящая реализация. В этом и есть ощущение внутренней пустоты сегодняшней у евреев и вообще у населения Израиля. И поэтому, если мы не раскроем им это наполнение, эту миссию, эту возможность и обязанность нашу практически относительно нас и относительно всего мира, то, конечно, мы придем к такому состоянию, как сказать, внутреннего конфликта, тьмы, что мы окунемся в наркотики, в еще большую взаимную ненависть, в такую раздробленность, что станем очень легкой добычей тех хищников, которые крутятся вокруг наших границ.
Это интересно очень. Мы говорим о вещах российских евреях, вещи очень полярные. С одной стороны, вы не раз говорили, и мы это видим, что как бы основой каббалистических групп даже в мире и здесь являются российские евреи. Вообще, если существует эта база,
да,
евреи из России, группа начинает расти и вообще начинает продвигаться.
Духовность, она основана на выходцах из России.
Вот очень интересно это, с одной стороны. С другой стороны...
А она и была все последние столетия. Откуда же Бальшемтов, а затем все его ученики, Хасидут, откуда Баля Сулам, ну, из Польши, какая разница? Это,
Рав Кук тоже.
Да, это же все бывшая Россия, это все одна и та же среда.
Так вот это есть, с одной стороны. С другой стороны, если мы сейчас с ними начинаем говорить, возлюби ближнего, как самого себя, не делай другому того, чего ты не хочешь делать себе, давайте объединяться. Именно российские евреи говорят, доставьте вы этого все.
Именно потому, что они как бы это прошли,
да.
И они как бы убедились в том, что это невозможно.
Совершенно верно. Вот так вот. Достало это нас, мы работаем здесь. У нас здесь работа, у российских евреев почти у всех есть работа здесь. Они купили квартиры, масса израильтян живет на съем, они купили квартиры, они смотрят на все эти забастовки, которые происходят сейчас в Израиле, говорят, что это такое, люди не хотят работать, пускай идут работать и так далее. У них, говорят, образно говоря, здоровый взгляд на это, знаете, такой здоровый. Вот моя земля. Вот как этот полюс, с одной стороны, мы говорим о высокой духовности, которая действительно в них заложена, с другой стороны, второй полюс, абсолютно противоположный, вот я, вот это, от земли.
Это верно. Именно благодаря этой противоположности, я думаю, что и можно начинать с ними работать. Дело в том, что устроенность физическая, материальная, она только подчеркивает внутреннюю пустоту. Это должно проявиться, это не сразу. Ведь идет борьба поначалу за кусок хлеба. Если нет хлеба, нет Торы, что называется. Так что можно сказать, что к нашему времени борьба за проживание, за выживание, она уже практически закончилась. Более-менее все освоились, понимают, знают, как это все устроено здесь, каким образом и где можно и нужно устроиться, бросить якорь и чувствовать себя обустроенным на своем месте, нисколько не хуже, чем все остальные. Если где-то остался еще акцент, он не мешает мне занимать свою нишу, и у всех тут свои ниши, и не чувствовать себя каким-то изгоем или каким-то второсортным гражданином. Это верно. Но именно сейчас оно и будет проявляться все больше и больше, будет проявляться внутренняя пустота. И ее, естественно, трудно вытащить из русскоязычных, потому что именно благодаря возможностям и духовным, и материальным у них существует как бы перед ними огромное количество возможностей развития. Поэтому, в принципе, надо нам бить все-таки, с одной стороны, не на пролетариев всех стран «соединяйтесь», а на смысл, внутренний смысл, что значит «возлюби ближнего, как себя». Это не коммунистический, хрущевский там какой-то призыв, и не Карла Маркса призыв к пролетариям, а это закон высшего мира. Поэтому для русскоязычных евреев, я считаю, каббала – она является именно той наукой, тем средством, с которым можно к ним приблизиться. Ко всем остальным, может быть, и нет. Поскольку в своей массе русскоязычные евреи, они далеки от религии, и они ни в коем случае не желают находить в вере, в такой обычной вере, мещанской, можно сказать, свое успокоение. Очень малая часть всего лишь принижает себя, отключает в себе внутренние
вопросы.
Исследования, я бы сказал, внутреннюю критику религии, и закрывает глаза, и идет туда, и там успокаивается, засыпает. Вот, буду делать как другие, и в этом все. А основная масса, она все-таки увидит, что каббала раскрывает новую систему, настоящую систему мироздания, и самое главное, дает человеку в руки рычаги управления этим мирозданием. Это то, что соединяет каббалу с настоящим инженерным искусством.
Интересно.
То есть та внутренняя нереализованность на самом деле, которая находится в человеке, несмотря на то, что он работает, учится, но все равно пустота вот эта вот есть, она здесь получает свое воплощение. Потому что, с одной стороны, ты раскрываешь систему управления нашим миром, с другой стороны, ты в эту систему входишь и можешь в ней активно участвовать. Вот это вот раскрытие возможностей управления, она очень востребована внутри каждого русскоязычного еврея. И если эту возможность ему раскрыть, он с большим, он с большой радостью, даже можно сказать, начнет постигать эту систему управления. Он увидит, что тут можно практически решить все, абсолютно все наши проблемы, наши вопросы, и не только наши, а мировые, и которые не решаются, как мы уже видим, на уровне нашего мира никем и никак. Именно благодаря постижению, вхождению в систему высшего управления нашим миром. И человек должен в нее войти, человек должен в ней участвовать, и только с помощью человека, находящегося и в нашем мире, и в высшей системе управления, эту всю систему глобальную можно привести к уравновешенному правильному состоянию. И я бы сказал, что в принципе здесь мы видим русскоязычное еврейство как бы приглашенное к этой работе. Со всеми своими внутренними данными. Это я считаю, и мы видим это по нашим группам и везде, потому как огромное количество людей в нашей организации из русскоязычных переселенцев сюда, евреев, и в России в том числе. Вот. Мы видим, что это создано, вся организация «Бней Барух» практически создана для них.
Вот, хотела бы сказать, что...
Вот этот вывод интересный очень. То есть
да, все... в общем, мы должны ориентироваться и очень серьезно ориентироваться на то, чтобы войти в эту систему и правильно ее направить. В систему русскоязычных евреев.
То есть
этот миллион.
То есть вы все-таки считаете вопрос мой не мистический. Все-таки запись существует внутри российских евреев.
Запись.
Всего этого... всех этих границ, каббалистических, которые были в России.
Информационная запись, называемая решимо, рошим от слова запись,
да.
Да, она существует в каждом из нас. И в них это существует из их дедов и прадедов и так далее.
Всех поколений Большим Товом,
да,
и
да,
так
да,
далее.
Да, да. И они именно и являются самыми восприимчивыми к этой идее. Нам надо обязательно к ним выходить и пытаться, вот я надеюсь, с помощью этого канала, который мы сейчас разрабатываем, мы достигнем этого.
Можно я скажу что-то маленькое в конце?
Да,
потому что
большое.
Все это проходит по мне прямо потоком. Один из моих любимых трудов Бааля Сулама «Последнее поколение». Читая его, я просто нашла такое утешение, такое вдохновление, столько ответов для себя. И что особенно в этом труде? Бааля Сулам рассказывает, в чем проблема была коммунизма, в чем идея реализации человека, смысл его жизни, как это все вместе в совокупности своей, в чем он выражается в наше время, в нашем поколении, научно, четко. Я просто обязана была это сказать, потому что я, кто ищет и кто искал, и кто желает найти реализацию себя, он может это найти. Есть источники, есть люди, которым этим занимаются. Я всем желаю успехов и удачи, и обрести себя и свое счастье на этой земле и вообще.
Ну, продолжим.
Продолжим.
Спасибо большое, дорогие друзья. Вот на этой высокой ноте мы и продолжим дальше наши передачи. Спасибо, будьте с нами и дальше. До свидания.
Всего доброго.
Надо заставку какую-то тебе придумать.
Ну,
да?
Сделаем. Сначала надо придумать это название передачи. Я говорю о нашей жизни. Может, так и назвать о нашей жизни, да и все. А заставку это будет. Ну, так начнем сейчас. Начнем сейчас. Двинемся.
Нет, надо что-то...